Дороги к свободе. В студии Виталий Портников. Это видеопрограмма «Свобода». Слушайте в нашем радиоэфире и смотрите на канале «Настоящее время». Сегодняшняя наша тема – это то, как война отражается на жизни обычных людей. Сегодня в нашей студии Ирина Малышко. Ирина – автор книги «Война маленького человека». Здравствуйте, Ирина. Она доктор философских наук, многие годы преподавала в Москве.
Да,
в Москве. Да. И вот, на самом деле, Ирина, когда я читал вашу книгу, знаете, я вспомнил рассказы своей бабушки. Ну, о войне. Потому что это ведь очень похоже, вот, когда вы начинаете свою книгу, от своих первых ощущений. Вот люди, вот знаете, жили, не представляя себе, что то мирное время, которое не казалось им стабильным, что ничего не может измениться, ну, что-то там куда-то переехал, какие-то семейные проблемы, тяготы, и вдруг бомбардировки, бегство.
Пока ты с этим лично не столкнулся, осознать войну как войну, ее невозможно, потому что человеческая психика устроена так, что принять разрушение, смерти мы не можем. И мы ее отторгаем. Поэтому она все воспринимается. Да, я тебе сочувствую, да, тебя понимают. Но вот осознать всю эту внутреннюю катастрофу, которая происходит с тобой, переоценку ценностей глобальную, пока ты лично не столкнешься с этим ужасом, который появляется в твоей жизни, его представить невозможно. Хотя понимание есть, потому что у нас общая беда, мы живем в этих общих реалиях. Но вот именно осознать вот весь трагизм глобальный можно только тогда, когда с этим столкнулся вот непосредственно.
А вы вообще понимали, что регион, в котором вы живете, может стать ареной боевых действий? Что ситуация такой вот ожесточенности со стороны России, со стороны тех людей, которые поддержали необъявленную войну на Донбассе, она может дойти до такого уровня?
Несмотря на то, что доктор философских наук, казалось бы, образование у меня позволяет реагировать на все политические вызовы, я, как, наверное, 90% нормальных людей, жила своей жизнью, своей работой. А моя философская проблематика, она никогда не была, она была вне политики. Я занималась философией науки, потом философией традиционализма, то есть совершенно вещи там сакральным и профанным. И то, что происходило, вот да, оно было, ну, в общем-то, оно было параллельно моей жизни. Я понимала реалии, я понимала, что наш президент, ты соглашался с какими-то позициями, с какими-то не соглашался, но это было, скажем, я был обычным обывателем, я и есть обычный
вот
обыватель.
Вот это важно понять. Вы были украинским обывателем или нет? Вы себя ощущали человеком, интегрированным в Украину? Знаете, тем более, что вы же долгие годы жили в России.
Да, но для меня Россия не чужая страна. То я ее искренне люблю, и сегодня это, наверное, может, не очень популярно говорить. Я считаю даже человеком русской культуры, потому что я выросла на русской литературе, я русскоязычный человек. При этом у меня папа автор одного из первых учебников на украинском языке по металлорежущим инструментам в Украине. Он был членом ВАКа Украины и был представителем Киевской школы, политехнического института, КПИ, который национальный теперь технический университет. У меня греческая мама. Даже когда вот эти все события, которые сегодня, для меня это было даже, наверное, не этническим выбором, а больше выбором между прошлым и будущим. Когда мы говорим о современном конфликте, я прошла все проукраинские митинги, но для меня это было... Я глубоко уважаю нашу традицию, и я украинка наполовину, это моя этническая принадлежность, но обратно в Советский Союз, а все то, что нам предлагалось с той стороны, это обратно в это наше страшное советское прошлое, а я антисовок по своему воспитанию. Тут даже вне зависимости от украинцы у меня или греки, у меня было репрессировано три прадеда. То есть в моей семье меня никто никогда не воспитывал. Диссидентка антисоветская, там говорили, ай-яй-яй, это плохо. Просто я выросла в этих рассказах, я помню поездки к бабушке. У меня в книге есть рассказ о Клавдии Ивановне, о репрессированном ее муже. Я видела вот эту ушедшую жизнь в этих семейных фотографиях, которых нет. Я читала эту книжку своего дяди, которому было написано 12 лет. Это Бобка Бедолашкин, когда он стирает фамилию своего отца Стеблин Каменского и пишет Бедолашкин. И для меня, девочки, 12 лет, конечно, это не могло пройти мимо меня. И поэтому обратно пройти весь этот ужас. Бабушка до конца жизни держала чемодан под кроватью. И в какой-то момент, когда начинаются все эти события, даже будучи аполитичным, занимаясь там философией науки, там теориями самоорганизации, там не знаю, там чем угодно, там сакральным и профанным, стоит выбор, и ты его осуществляешь. Выбор между идти вперед или возвращаться назад, то страшное прошлое, которое прокатилось катком по истории всей твоей семьи.
Ну, можно так понять, что вы любите Россию, но вы в том, что приходило и увидели не Россию, а именно Советский Союз. Советский Союз тоже точно же не Россия.
Да, я развожу понятие русская культура и русский мир. То есть для меня это не идентично. И у меня там много моих знакомых, которые тоже не отождествляют в Москве русский мир и русскую культуру, и для них все эти события являются тоже трагедией.
Но у меня всегда было такое ощущение, ну, я имею в виду вот в эти годы перед Майданом, когда я, допустим, из Киева ехал на восток Украины, а я бы тоже многие годы тоже прожил в России, как и вы. И у меня было ощущение, что где-то, когда я приезжаю в города центральной России, во всяком случае, Сибири, я там вижу именно вот Россию, которую я не видел в советское время. Что это именно вот Ярославль, такой яркий пример, Россия настоящая, Владимир. Все более и более русские города. А когда я приезжал в города востока Украины, я там не видел России, но и Украины не видел. А вот видел Советский Союз, который я запомнил по детству и по юности.
Донбасс, он такой и есть. Донецк, его сделали в советское время. Это советский город по своей структуре. У меня в классе учился 11 национальностей. И в этом, наверное, был большой какой-то плюс. У нас человека не ценили, потому что он там грузин, армянин, еврей. Я жила в центре города и училась в одной из самых центральных школ, вторая. У меня ни папа, ни мама не имеют никакого отношения ни к шахтам, ни к металлургическим заводам. Донецк сделал, господи, Дегтярев, да, в 60-е годы. Это у него была эта позиция, это Донецк, один из самых зеленых промышленных городов мира, молодых, и он тогда стал. И он тогда понял, что чтобы выжить, надо ввести техническую интеллигенцию. И тогда было создано большое количество научных технических институтов, проектных институтов. И тогда ДПИ расширили, тогда мои родители получили приглашение работать, они были молодыми специалистами. И вот я росла в этой среде, которую пригласили со всего Советского Союза под хорошие зарплаты, под хорошие квартиры. И для меня поэтому, конечно, Донецк, вот он именно вот такой город исключительно технической интеллигенции. И в этом смысле, вот у меня в классе учился 11 национальностей, и чек определяли только по чеческим качествам. То есть у нас не было какого-то вот национального деления. И, конечно, однозначно, когда говорят, что не было украинской политики в Донбассе, это советское время. Хотя у меня же мама коренная, ну, я получаюсь коренной житель Донбасса, хотя это вообще, как бы можно говорить, о дикомполе, которые там все бегали. И бабушка моя, она рассказывает, что в 30-е годы она приехала в Горловку по распределению учительницей. И до 33-го года все было на украинском. У нас в семейном, ну, благо еще, несмотря на то, что бабушка много там уничтожила, фотография 33-й год, Горловка, стенгазету они делают. И там щирую украинскую мову все подписано. Причем в книжке тоже есть этот момент по поводу украинского языка. Вот мои греческие бабушки учились в Мариупольской гимназии. Люди же не меняются, Фейсбука не было, Инстаграма не было, мальчики, девочки остаются мальчиками и девочками. Бабушки, моей бабушки-гимназистки, поклонник дарит фотографию свою. А там на обратной стороне написано тоже щирою украинскою мовою «Любої Клавеньки», «Від щирого кохання», там «Маріуполь Порді», 1903 год. Значит, бабушка училась, русская гимназия, значит, обучение на русском. В семье они говорили на древнегреческом, ну, там диалект. А если она читала по-украински, значит, это был язык, который был в обиходе. И потом я уже, мне предложили одно время сделать проект для центра имени Щербенко о миграциях. И я немного копнула, так вот основатель Мариупольской гимназии Харахай, его выгнали из Петербурга, из университета, за речь на могиле Шевченко, где он щирою украинскую мовою говорил, что наша краина втратила своего кращего сына. И он потом приезжает в Мариуполь и останавливает вот гимназии. Так что, в общем, вот эта вот связь культур, она была. Но потом советская традиция, ну, это тоже факт, от которого мы не можем отказаться, она это все свела на нет, потому что в мое время уже можно было изучать украинский язык или не изучать украинский язык. Это уже было свободным. И очень многие от него отказывались. У тебя насморк, я не могу, в общем, по состоянию здоровья изучать украинский язык. И он не был привилегированным. Вот. Я хорошо помню свой шок, даже тоже это страшно говорить в наше время. Я была на классе 10-м, я приезжаю во Львов. А мы же, знаете, в советское время джинсы, это был писк там чего-то. И вот идут такие абсолютно упакованные мальчики, модные. И вдруг они начинают говорить по-украински.
Вы считали, что только в селе разговаривают,
да? Да. И тут у меня, знаете, такой вот когнитивный диссонанс. Я думаю, оба, а как это? Знаете, я много ездила, когда была студенткой. Можно же было по студенческому билету, только самолетом же летали. В этом был один самый большой плюс Советского Союза. Относительно свободное передвижение по территории Совка. И в Грузии то же самое. У них тоже вот эта вот многолетняя советская система. Она вот и русский был, как сегодня хороший английский доминант образованного человека, так в советское время хороший русский был показатель образованного человека в рамках Советского Союза. Поэтому понятно, что в Донецке не было вот этой украинской традиции, которая всегда была во Львове или там даже в Полтаве. Или даже в том же Днепропетровске, потому что там было большое количество разных людей, которые поселились, и это не всегда дети каторжников. Вот я тоже опять об этом никогда не думала, никогда не интересовалась этим вопросом. А вот недавно я прочитала историю, тоже не глубоко, заселение Дикого поля. Там же во времена Екатерины, это же была целевая политика царской России.
Колонизация этих земель, конечно.
Да, и там были поселения абсолютно разных народов. Луганская область, Славяно-Сербия и Ново-Сербия, потом Валухи и Меннониты, голландцы, которые, собственно говоря, вот у меня вторая часть моей семейной истории, в книжке этого нет, была связана с Великанандольским лесом. Посадки – это же голландские поселения, потом граф, он, изучая опыт голландских поселенцев, он высаживает эти леса. Это считается самым крупным рукотворный лес в мире, вот я заговариваюсь.
Дороги к свободе. В студии Виталий Порнаков. Эту видеопрограмму «Свободы» слушайте в нашем радиоэфире и смотрите на канале «Настоящее время». Наш гость сегодня Ирина Малышко, автор книги «Война маленького человека». Ирина, когда вы вообще поняли, что это именно война? Не какое-то, знаете, там, конфликт, выступление, брожение, а именно война, когда вот будет воевать чуть ли не армия, ну, это, по сути, ее есть армия. И когда будут страдать обычные мирные люди, когда будут обстрелы.
Это уже постфактум, ты понимаешь, что война. В книге этот есть момент. Я все время пыталась понять, что такое война и когда она наступает. Да, вот. Это всегда очень сложно. Просто ты живешь своей жизнью, в которую врывается война. И в какой-то момент ты просто поворачиваешься, и ты уже понимаешь, что твоя жизнь, которой ты жил, и которой ты вроде бы продолжаешь жить, она закончилась, а наступает совершенно другой какой-то кусок, который не твой кусок, но он уже тоже твоя жизнь. И я вот хорошо понял, в книге этот есть момент, я шла к маме, проспект Мира, пересечение Челюскинцева проспекта Мира, въехали первые чеченцы, около меня останавливается такой джип такой в камуфляж, ну, это перекрашенный состав камуфляжа. И там вот люди с автоматами, вот эти ваххабитские бороды, золотая улыбка. И он меня спрашивает, то ли рынок ему нужно было. То есть я такая с перепугу. Ты идешь домой, и тут тебя останавливают люди с автоматами, и тебе что-то говорят. И причем ты понимаешь, что это люди, они иноземцы, мягко говоря, на этой территории. Я им куда-то показываю. А потом у меня в голове абсолютно реальная мысль. Надо было им сказать «Слава Украине». Я, понимаете, я просто даже... Для меня это было настолько нереально. У меня до сих пор такое ощущение, что все, что со мной произошло, это как некий фильм, в котором я играю главную роль. И я была недавно, вот в Одессе была на встрече, оказывается, это психотехника, которую я интуитивно поймала. Вот когда люди, пережившие такой большой стресс, вот, чтобы его вывести, есть такая даже такой тренинг, как их переводят в параметры фильма. И вот я сама для себя, чтобы вот выйти вот из этого состояния, которое, сказать, что из него оно просто так проходит, я не могу. Вот я просто, вот собственно, книга, в книге основная идея, я все вижу как фильм. И вот с какого-то момента ты начинаешь эту всю реальность, которая тебя окружает, воспринимать исключительно как художественное кино, в котором ты играешь главную роль, потому что принять это я до сих пор не могу, могу сказать честно. А вот опасность у меня уже возникла, когда я ехала к маме на дачу уже, не в Донецке, это за пределами. И вот наш автобус, я ехала сельским автобусом, мама их называет селяне уважительно, вот эти курицы, утки, мешки, наша сельская публика. И блокпост, а вот эта дорога, которая всю жизнь ездила на даче, все знают, что такое дача. Дача – это место счастья у всех. Ты приехал, там проблема осталась, ты в шезлонге выпал, мама с папой бегают вокруг с опахалом. А тут вот эта дорога к счастью, а тут блокпост, и эти опять вот только чеченцы въехали, эти стоят не вот эти местные мальчики в балаклаве, а уже стоят ежи противотанковые. И вот эти люди, вот они автоматом, они вот в этих вот теток с этими, с курицами. И вот тогда ты понимаешь, что... Вот Рубикон пройден, что уже начинается совершенно другая реальность, и эта реальность абсолютно противоположна той, которой ты еще жил там 3 месяца назад. Но сказать, что это война, что ты вот понял, ой, война, нет, это твоя жизнь, только она уже начинается совершенно в других условиях, когда ты уже нормально воспринимаешь обыденно танки по-твоему, по улицам города проезжающие, там, людей с автоматами, ты их... дистанцируешься от них, но они уже не кажутся тебе чем-то ужасным. То есть к этому ты просто привыкаешь, и это становится частью твоей реальности. Вот ты в этом живешь. Взрывы за окном.
Вы считаете, можно адаптироваться к таким вещам?
Человек такое животное, которое адаптируется ко всему. Принять нельзя, а это данность уже.
Да, ведь видите, население Донбасса разделилось на тех, кто осталось в этой реальности, и тех, кто ее покинул. Вы из тех, кто покинули эту реальность.
Ну, я ее покинула. Для меня просто то, что пришло, абсолютно инородная реальность, которую я принять не могу. То есть я полный антисовок, и для меня это все очень чуждо.
А как советское обозначается на обычной жизни? Вот объясните. Ну да, оно декларируется. Выступает там Захарченко, допустим, говорит, что мы скоро придем в Великобританию.
Но можно, эти звездочки.
Можно не включать телевизор, да, не слушать этого всего.
Ну вообще эти рассказы про сланцевый газ, про Америку. Знаете, вот это, знаете, был такой какой-то психоз массовый. Ты встречаешь своего знакомого, которого ты знаешь, абсолютно адекватный, нормальный человек, с которым ты вчера еще там нормально общался. И тут у человека начинают гореть глаза, и он начинает тебе рассказывать абсолютно какие-то страшные вещи, которые не оцифровать, но мой мозг не в состоянии. Переубеждать их тоже бесполезно, потому что они видят только то, что они хотят видеть. И вообще-то вся вот самая ситуация, для меня это был самый большой парадокс, когда все люди смотрят на одни и те же факты, а видят совершенно разную реальность. Как для человека, для меня это все было ужасно. И если я готова была ждать и до последнего сдала наших, потому что мир разделился на наших и не наших. И я из космополитов стала патриотом, а я вообще по натуре космополит, скажем так.
Да, вот почему это с вами произошло? Вы космополит, вы жили, учились в классе, где огромное количество национальностей, вы жили в Москве.
Но когда к тебе приходят соседи, заходят в твой дом, садятся на твой диван, а ты их не звал, я люблю их. Может быть, я с ними готова пить чай, разговаривать, там, не знаю, на умные темы. Но когда они приходят в мой дом, начинают там рыться в моих вещах, есть на моей кухне, забирать вещи из моего холодильника, продукты. И для меня это все нонсенс. Есть некие законы мира, которые человек не может нарушать.
Ну, соседи же говорят, они пришли вас защитить, они вообще не специально.
Так я же их не звала. Ну, а я, к сожалению, я за них не могу делать выбор. Вы мне задали вопрос, почему многие остались, многие уехали. То есть это вот ситуация, когда каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу. Когда мы говорим о маленьком чеке, его личностном выборе, каждый уже выбирает, как ему дальше жить. Хотя я знаю очень много людей, которые остались сейчас там, для которых это все, что происходит, так же чуждо, как для меня, и для них это большая трагедия. Просто экономические условия не позволяют вывести всю семью, больные родственники, маленькие дети, начинать жить с нуля, это всегда
очень... А здесь некуда деться.
Да, здесь, по большому счету, никто нигде никого не ждет. И это, наверное, стресс не меньший, чем стресс, который ты перенес там. И уезжать, знаете, я же 10 лет жила в России. Уезжать, когда у тебя дом, и ты свободен в своем выборе. Ну, я поехала учиться дальше. У меня действительно учитель с большой буквы, он заслуженный деятель науки Российской Федерации, Юрий Иванович Рузавин. У меня учитель, я России очень благодарна. Меня окружали прекрасные люди. То есть у меня не было никогда никаких конфликтов там, на этнической почве, что там, меня кто-то там убежал. Там. У меня в моей жизни этого не было.
Вы себя там чувствовали украинкой, интересно, вообще?
А вы знаете, вот я вот именно украинка себя почувствовала в Москве. Меня любили мои студенты, и чтобы ко мне, ну, скажем так, подлизаться, сделать мне приятно, они ко мне обращались на украинском языке.
Вы их так воспитали?
Или нет, они так интуитивно. Думали? То есть для них без разницы, Львов ты или Донецк, они там все считают, что Украина это... Я уже молчу, что я из Донецка, где по-украински никто не говорит. То есть они там не разводят Донецк, не Пропетровск. Для них это все... Это все Украина. Другая страна, другая культура, и им она интересна. Они приносили записи украинских групп. Но это было еще там до Майдана.
Потом, когда было... в Москве еще играл «Океан Эльзы», скажем
так. Да, да, «Океан Эльзы». А я хорошо помню вот «Океан Эльзы», когда... Где это был? В «Апельсине», по-моему, концерт у него был. Тысячный клуб, там 1000 человек. И вот когда Вакарчук одел на себя украинский флаг и запел, я не сдался без боя, и весь этот зал московский стал тоже ему подпевать. И ты знаете, вот, знаете, вот такая гордость такая, я с ними, я оттуда. Ну вот меня студенты повели тут. Я говорю, это что, вся украинская диаспора? Ну они, не-не-не-не-не. Было ощущение, что это все наши. Понимаете, вот этот тысячный зал, который пел вместе с Вакарчуком, я не сдамся без боя. И потом в один прекрасный момент, вот я приехала из Москвы в 2013 году в ноябре, перед самым Майданом. Ну вот это была моя последняя поездка, и я больше не могу туда ехать, хотя меня и звали. И, ну, в общем, спасается по большому счету.
Ведь вы сами в Москве были в один и тот же месяц в последний раз.
Вот, да, и там при всей моей политичности я даже не понимала вот этот катаклизм, который может произойти. И мои друзья искренне радовались, что мы идем в Европу, мои московские друзья поддерживали все эти тенденции, которые есть, потому что все понимают, что это уже новый этап в жизни цивилизационного мира.
Но, знаете, ничто не предвещало беды.
Да, да, в это потом время. Потом я приезжаю в Донецк, и буквально проходит там 2 недели, и ситуация абсолютно кардинально меняется. Тут я начинаю понимать, что мне надо разбираться в политической ситуации, в которой я не очень разбираюсь, сделать свой выбор и начинать жить как-то дальше уже в новом контексте. И так большинство людей, мне кажется.
Вы вот сейчас представляете свою книжку. А как люди в украинских регионах реагируют на все эти проблемы? Они вообще хотят их знать? Или к вам тоже приходят люди, которые пережили то же самое, что и вы?
Ну, большой, конечно, процент людей, которые пережили мою ситуацию. И, как сказал мне один мой знакомый, читая вашу книжку, я же там основываюсь на Боркесе, что в мире 4 истории. Дорога домой, путь героя, осада крепости и гибель Бога. И я, говорит, каждый раз проживаю свои вот эти истории, свой путь героя, еще свою дорогу домой. Но она вызывает интересы большой у людей, которые не знали. И самое интересное для меня, она вызывает интерес за границей, потому что у нас мало кто понимает, даже в нашей стране, что конкретно происходило в Донецке. Потому что средства нашей информации с одной стороны, с другой стороны, все равно преподносилось это в некой форме, которая удобна какой-то одной из сторон. И объяснять всем, что не все кричали «Путин, веди войска», и не все там стояли с хлебом и солью. Жалко, книга издана черно-белой фотографией. У меня есть прогулки, для меня это был шок. Я очень люблю гулять, и я ходила по городу и просто фотографировала подряд. Вот день начала АТО. Вот пустой город. И прогулка у меня есть, называю в книжке, это называется «Праздник освобождения Новороссии». И вот как Донецк радостно встречал Пиркина. Ни одного человека на улице. Вот я шла, вот я фотографировала, а я почти весь центр прошла. И вот это пустые улицы, только на площади Ленина там группка недоумков, ну сколько-то там их там человек встречает Пиркина. А все остальное пустой город. И для всех это был ужас, скажем, для всех думающих. Хотя, конечно, был достаточно большой процент людей, которые боялись сланцевого газа Америки. В книжке тоже есть один пример. Я приехала в Горловку по делам, а там была такая, знаете, на автовокзале стоячка, кофе варили, и семья. И вот такая очень интеллигентная семья. Я даже не знаю, как она в этой Горловке сохранилась. Такая очень милая женщина, вся такая приятно одета. И у них этот кофе, они купили вот аппарат хороший.
Там институт иностранных языков в Горловке, между прочим.
Ну нет, Горловка. Да, да. У меня мама из Горловки, я жила на этой улице, физкультурная называлась. И там все очень образованные, интеллигентные люди. И вот для меня, конечно, это... Ну вот она такая, вот знаете, вот она даже для Горловки была эксклюзивна. Вот у нее вот хороший вкус. Вот она вот, несмотря на то, что ей там было уже под 60, она за собой очень следила. Причем это не такая вот не люрикса страза донецкая мода, такая вот европейская очень женщина. И вот этот хороший кофе с этим хорошим аппаратом, вот всегда с ней можно было о чем-то поговорить. И то я приезжаю, тут начинается вот этот вот Майдан, начинаются все эти события, и у нее вот такие глаза, вот это другой человек. И она начинает кричать, что нужно собирать ополчение, защищать Горловку. А я говорю, от кого?
От Америки, наверное.
Ну вот, я думала, бандеровцы, все ждали там же бандеровцев, она говорит, от Америки. Тут я понимаю, что вот, а вы были в Горловке?
Да.
Ну, там же вот этот разваленный асфальт, который там еще там, с 50-х годов его положили, и вон там,
ну,
вот
это ну, вот. Ну, много раз начали есть еще на шахтерские забастовки в 90-е годы.
А, ну, вот, вот да. И вот она, Горловка, она не изменилась вот с того периода. И вот эта вот полуразваленная Горловка, Америка ее хочет на нее напасть, и что-то она с ней там хочет сделать. И объяснить этой женщине образованной, адекватной, это бессмысленно, потому что она просто этого не услышит. Вот, и в какой момент, на какую кнопку нажали, что вот эти адекватные, нормальные люди вдруг стали видеть мир совершенно другой реальностью? Или там тоже пример, в книге есть эта ситуация, когда я выхожу на балкон, а у меня под домом стоит пушка с российским триколором. Ну и я в ужасе убегаю, потом принимаю решение уехать маме на дачу, и забегаю, в общем, забрать какие-то вещи. И соседка моя, а причем дом пустой, она приехала цветы полить, потому что она тоже там где-то живет. Я говорю, осторожно, у нас там пушка под домом. Она мне говорит, она нас защищает. Ну вот, вот что должно быть в голове у человека, когда под ее домом стоит пушка? Хорошо, она тебя защищает. Ну даже если на вас нападают, то придет ответка. Как она может вас защитить? Вот что можно объяснить человеку, который смотрит на пушку под своим домом и гордо говорит, она нас защищает, это наши защитники.
Ну, так хочу вам последний вопрос задать. А вы почему больше скучаете, по Москве или по Донецку?
Из Донецка, честно говоря, я всегда бежала, я из него сбежала, и ну, мне там было тесно. В Москве я состоялась как личность, и знаете, когда в Москве долго пожил, с Москвой просто так расстаться нельзя. Я долго уезжала, для меня, в общем, это все было не просто так. Когда я уезжала из Москвы, я знала, что туда вернусь. Да нет, для меня город детства классически счастливого. То есть я выросла вот в счастливой семье, я выросла в идеальной среде. Меня окружали образованные, интеллигентные люди. Я помню, там капустники у мамы на кафедре. У нее была очень хорошая кафедра, и они капустники себе устраивали и там, с газетами. Стихи друг другу писали, и танцы танцевали с вальсом. То есть в наше время, в общем, это какие-то, знаете, вот такие вещи. И поездки с папиной кафедрой на Донец. И вот все мое окружение было. У меня была очень хорошая школа, у меня было очень хорошее образование, которое я в школе до конца жизни буду говорить спасибо. Я хорошо поняла, что учительница по истории Нина Исаевна, это 83-й год, она нам тогда озвучила, что одной из причин поражения в начале Великой Отечественной войны – это уничтоженный военный состав во время сталинских репрессий. В разгул Советского Союза, мне кажется, это был гражданский подвиг сказать десятиклассникам такую вещь. Поэтому для меня Донецк – город детства. которого теперь, ну, вы знаете, вот я это могу так озвучить, материальная составляющая, которого у меня теперь нет. Осталась только память, как и Москва. Ну, какое-то прошлое, которое осталось там. А теперь у меня совершенно иной этап жизни, который не связан только тем, только воспоминаниями, больше ничем.
Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы была Ирина Малышко, автор книги «Война маленького человека». А вел эту программу Виталий Портников. Это были «Дороги к свободе». Эту видеопрограмму «Свобода» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на канале «Настоящее время». Всего доброго. Thank you.